Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи, как всегда, находится. Отец Сергей, добрый день!
Здравствуйте, добрый день!
Сегодня предлагаю вам поговорить про воспитание детей в вере. Вот как передать свою веру детям, как рассказывать им о Боге так, чтобы им было не скучно, и нужно ли заставлять ребенка поститься и выстаивать долгие службы. Итак, батюшка, вам слово. Вот какую, на ваш взгляд, главную ошибку совершают современные воцерковленные родители при передаче веры своим детям?
Вы знаете, да, действительно, мне достаточно много доводилось преподавать и в воскресных школах, чуть ли не 1992 года. Было тоже много таких ошибок, которые мне казалось по некоторому недоумию. Ну, например, одна из таких ошибок была то, что вот я возьму просто книгу Слободского. Она хорошая книга, на самом деле, «Закон Божий», и начну по ней учить. Просто рассказывать вот тот материал, который... Ну, благо еще, что не у всех были такие возможности приобрести книги, это только вот первые годы, издания пошли работать. Оказалось, что не работает. Вот просто так не работает. Потому что, во-первых, дети другие, уже тот материал, который там изложен для них, типа для какого-то сказка, для кого-то это нелепица какая-то. Они уже начитались там других материалов и прочее. Вот, поэтому здесь надо соотносить с тем временем, а время в данном случае это не то категория, которую мы просто читаем, а вот сегодня такое-то, 3, по-моему, да, сентября, и 2026 год. От чего, да? Дальше от Рождества Христова все-таки. Вот здесь мы хотя бы привязываемся как-то к серьезной общечеловеческой дате значимой, от которой весь мир, собственно, и исчисляет современное время. Нет, время здесь надо понимать еще и то, как это говорил Господь, когда обращался к фарисеям, то говорил: лицемеры, лице неба и земли различать умеете, а лице времени сего не различаете. А лицо времени того, вот, которое, на которое говорит, указывает Господь, это его явление. А вот они не различают. Не различают того, что был уже креститель Иоанн, вот, пророк и креститель Господа нашего. Вот, не различаете того, что апостолы проповедуют, что сам Господь чудеса творит. Вот не различаете вы это времени, хотя оно было предсказано тем же пророком Даниилом, почти что вот с точностью чуть ли не там до года. Вот. Поэтому получается, что он говорит к таким людям: лицемеры. Надо уметь различать лицо времени. Нынешнее лицо у времени строит гримасы нам. Время такое, что оно то оборачивается каким-то добрым, доброй улыбкой к нам, иногда каким-то смехом непонятно о чем. Иногда вообще строят страшные гримасы, поэтому время очень сложное. И в этом времени надо тоже уметь понимать, что дети наши, они именно родились в это время. Вот тоже надо понимать еще такую очень важную вещь. Мы тоже люди этого времени, нам это время Бог доверил. Мы должны в это время показать свою верность Богу, то есть показать свою верность истине, проявить любовь, вот, выполнить заповеди. Несмотря на все вот эти смены лица времени, которые сегодня показывают одно лицо, завтра другое, потом третье, и так вот калейдоскоп каких-то изменений. Ну, потому что уже провозглашено было еще в свое время весь мир театр, да, люди в нем актеры. Это, конечно, ложная позиция, но многие именно попадают в этот театр и живут в нем, и являются в нем актерами. А наше дело как раз актером не быть ни в какое время. И мы не выполняем роли. Сейчас вот роль отца, роль матери. Не роль, место и значение. Понимаете? Мы не играем. Это вот как раз интересный момент. Немцы так рассуждают. Когда Мариэтта Шаганян переводила с немецкого на русский стихотворение Пушкина, То есть они перевели на свой, а про Петра Первого, а она перевела назад. И у ней получилось вот то, что немцы как воспринимают. Кто такой Петр Первый? Он у нас и плотник, он у нас и лоцман, он у нас строитель. И так далее. То есть он вот человек, который здесь он плотник, это человек-плотник, здесь он человек лоцман, здесь он это артиллерийский полковник, здесь он строитель кораблей и так далее. Вот, а там они то как плотник, то как лоцман, то как строитель. Понимаете? Все время роль. И нам от этого надо, вот в православном понимании, от этого надо избавиться. Хотя мы и говорим, там, роль личности в истории и так далее, но вот все-таки слово «роль» мне, честно говоря, не сильно нравится. И если родители, которые играют роль, то тогда будет более честно. Более честно по отношению и к самим себе, и к Богу, и к родителям, и к детям. Потому что дети как раз-таки все это актерство они видят. И они ему не сильно верят. Поэтому в первую очередь надо быть самим искренними перед Богом, перед самими собой. И тогда дети увидят эту искренность и в своих родителях, и через них они будут более доверять и Богу, как невидимому существу, но которое вот оказывается здесь, в семье, есть. Как где двое или трое соберутся во имя мое, там и я с ними. Мы в духовенство все время провозглашаем на каждой литургии Христос посреди нас. Но это относится и к церковному собранию, это относится и к малой церкви, где место отца — это место патриарха, малой церкви. А жена и дети — это жена-помощница, а дети — народ. Народ, который, собственно, Бог им даровал для управления, для воспитания. Дает он, как и всякий народ, этот народ имеет, вот я просто имею много внуков, и вижу, какие они все разные. Потому что и в народе тоже люди всегда разные. Одни склонны к размышлениям, другие склонны к тому, чтобы что-то делать руками, третьи ничего не понимают в музыке, но просто добрый, хороший малыш, вот, а слуха нету. А другой, наоборот, поет с самого начала и декламирует и так далее, и так далее. То есть вот вся палитра, так сказать, возможных, и это надо понимать. Господь даровал вот этому это, а этому это, так же, как и нам тоже. Что-то он нам дал, а что-то чего-то лишил. Нам это лишнее, ненужное. Потому что Господь дает нам все для нашего спасения полезное, а не просто так от щедрот. Вот возьми все, что хочешь. Это вот сейчас бывает так, что вот кажется, что чем больше денег, тем лучше. Могу и то, и все, и пятое, и десятое. А вот на самом деле дает столько, сколько нужно. А все лишнее только бывает во вред. В лишние заботы и в лишние, так сказать, какие-то траты ненужные. В общем, тогда и жизнь заполняется всякими вещами, которые, кстати, надо понимать, что не только они нам служат. Каждая вещь, которую мы приобрели, с одной стороны, она служит нам, а с другой стороны, мы ей служим. Квартира, за которой надо ухаживать, дом, участок, за которыми надо тоже поддерживать в должном состоянии. Машина, тем более, там требует сколько усилий, чтобы она ездила, и заботы, и прочего-прочего. Вот. Поэтому всегда даже простая обувь, которую надо чистить, вот, а брюки гладить, ну и так далее. Поэтому всякие вещи, они нас обслуживают, а мы их. И чем больше таких вещей накапливается, тем сложнее наша жизнь становится. Теперь, что касается именно обращения к Богу, здесь очень часто приходится наблюдать такую картину. Приводят малыша, приносят даже еще малыша. Малыш кричит, издевается, что-то весь протест свой выражает. Нет, вот его надо причастить. Вот уже здесь происходит некое насилие, и оно объясняется очень просто. Как правило, когда спросишь, а вы-то давно причащались? Да, вот уже год скоро и так далее. Начинается воспоминание, сколько лет там и прочее. То есть объясняю, что вы понимаете, что вы на вот это духовное поле, которое на самом деле исполнено всевозможных мин. Знаете, какие мины всякие бывают, подскакивающие, и подлетающие, что только нам не придумано. Так вот на это очень страшное минное поле духовной жизни толкают младенца. А вот пусть он за нас. Ну, так же бывает, как родители, которые что-то не достигли. Вот хотел быть математиком, а вот я так математика из него выращу, что он сейчас вот 30 лет уже академиком, как там Соболев или как Колмогоров или еще там как кто-то, да, значит, вот. И начинает его мучить. У ребенка совсем другая. Он, может быть, даже мечтает там конструктор иметь, паровозики там какие-то это строить из лего или еще что-нибудь. Руки у него там. А математика ему не дается. Нет, вот родители насилуют там и так далее, и так далее. Ну и потом получается, что и математика не выходит. И по назначению не пошел, который Господь его предназначил. И человек несчастный, и хотя бы несчастный в своей профессии, он ее не любит. Вот. Поэтому тем более это должно относиться к духовной жизни. Идешь сам за собой, ведешь ребенка. Вот только один принцип. Это педагогический принцип. Педагог. Педагог. Где-то водитель. Переводится с греческого. Водитель ребенка. То есть ведет туда, куда нужно. И вот здесь, понимаете, если педагог, это раб был такой. Раб, который вел к учителю. Учитель — это дидакт, он учил. А это раб, который должен был взять ребенка из дома и привести его к учителю. Да, вот Господь в этом отношении совершенно четко указал. И учителем себе никого не называйте. Есть у вас учитель Христос. Все же вы братья. Но тем не менее, по должности у нас именуются некоторые люди учителями, наставниками. Мы иногда их тоже, кстати, именуем правильно педагогами, потому что тот, кто вроде бы как учитель, но он-то учит чему, для чего? Чтобы привести ребенка к Богу. Он поэтому и педагог. Но родитель тоже педагог. Вот здесь, кстати, очень часто бывает так, что родитель, он себя педагогом совершенно не чувствует. И получается некое, знаете, разделение. Я вот родитель, а вот там учителя, пусть они учат. Пусть они воспитывают. На самом деле все с точностью да наоборот. Учитель в школе — это, как правило, преподаватель своей, по своей дисциплине. Он может через свою дисциплину и полюбить, так сказать, показать ее красоту, так что ребенок будет любить эту дисциплину, а может и не будет ее любить. Так что это старание учителя. Но многое там зависит его педагогической деятельности, очень многое зависит от того, как он себя ставит, как вот он себя показывает как человек. Если он верующий человек, он обязательно продемонстрирует, как-то предъявит себя как человека с такой, знаете, искрой Божьей. Эта искра будет, конечно, зажигать и в сердца детей. Но тем более это должно относиться к жизни и деятельности родителя. Вот, к сожалению, это сейчас очень редко бывает, но это надо иметь в виду, что у нас чаще всего, знаете, как мы идем иногда курсы у священников тоже, педагогические курсы, и вот батюшки говорят, дайте нам методичку, и мы пойдем в школу и будем преподавать. Мы объясняем, что это ни в коем случае не получится. Методичка может как-то настроить, что вот этот материал лучше в этой аудитории дать первым, а этот материал потом, а в этой аудитории, другой аудитории, наоборот можно и даже нужно. И вообще ни с того, ни с первого, ни со второго, а найти то, что-то третье. Это надо почувствовать эту аудиторию и сказать ей то, что она не хочет услышать, понимаете, здесь другое. То даже не те вопросы, которые они там зададут, а есть некое вопрошание души. Вот когда видно это вопрошание души, класса ли, или отдельного ребенка, то на это вопрошание ты и отвечаешь. Он вроде бы задал вопрос там о космосе, а ты ему отвечаешь совсем о другом, о чем он хочет, собственно, и услышать. А может быть, где-то и слово «космос» появится или еще что-то, но в том числе перевести слово «космос» и сказать, понимаешь, ты спрашиваешь о красоте. Не о пространствах на самом-то деле хочешь понять. Ты хочешь понять, космос — это же красота переводится, это порядок. Ты хочешь понять порядок этого мира. Вот я тебе и отвечаю на этот вопрос. Ну, то есть это каждый раз свой вопрос и свой ответ, который ты, собственно, и предъявляешь на то вопрошание, которое ты видишь реально беспокоит этого ребенка. Как, впрочем, у взрослого, как, впрочем, и того же батюшку, который иногда на педагогических курсах хочет услышать что-то, что он задает вопрос по одному, а ты отвечаешь ему несколько иначе, чтобы он понял, что его миссия несколько иная, а не просто передача той самой информации. И вот когда такое отношение к своей жизни и к своей деятельности сформировалось, тогда становится интересно и ребенку с тобой. Тебе интересно, и ты рассказываешь про святого, который вот недавно, смотри, вот ему Бог дал, как удивительно. Он это попросил даже, а он сразу получил. И тоже твоя какая-то история. И у меня тоже так было, потому что Бог, как правило, всегда очень щедро дает на искреннюю просьбу и то, что необходимо, то, что полезно. И вот таким вот образом вопрос о том, какой материал дать первым, какой второй, какой третий, он некоторым образом отпадает. То, что тебя самого интересует, то, что ты читаешь, то, что ты вот воспринял как нечто свое, и этим пытаешься поделиться, это всегда воспринимается вот в той искренней беседе, в этих отношениях, когда не надо ничего придумывать. Оно все складывается как бы само, но это как раз уже значит, что Господь посреди нас, возникает взаимопонимание. Конечно, здесь, если сами родители ничем не интересуются, что если для них церковь — это просто место, как театр, где, может быть, хорошо поют, там батюшки красиво выходят, особенно архиерей, когда служба такая торжественная. Ну вот, да, театр такой, знаете, воспринимается. А когда ты понимаешь, что церковь — это вот та община, которая сложилась, которая искренне молится Богу, и вот здесь стоят с тобой молящиеся, и вот действительно, где двое или трое, там и я посреди них, что здесь сам Господь, но это совсем другое отношение и к церкви, и к службе, и ко всему тогда, что происходит в семье. Вот. Строгость, да, конечно, строгость. Но строгость в понимании того, что, как примерно любой родитель понимает, 10 порций мороженого — это болезнь горла, это пропущенные там походы в садик, да, это значит, ребенок будет лечиться и так далее, и так далее. Поэтому ребенок может, и хочет 10 порций мороженого, только умный родитель никогда не даст ему. В крайнем случае, одну порцию, и то с указанием «не торопись, чтобы у тебя горлышко не заболело». Вот в этом отношении надо всегда строгость сочетать с той разумностью, да, с тем здравомыслием, которое не мне сделает удобно, хотя это мне потом тоже будет удобно. Ребенок должен быть удобен вот в семейном отношении. Он и своих детей также будет воспитывать потом. Вот. Потому что ребенок, который капризничает, кричит, бросается на пол, бьется там в истерике и так далее, кому это нравится? Если такой ребенок идет в школу и также там продолжает вести себя, понятно, что это уже несчастный ребенок, потому что он несчастен в своей семье, он несчастен и, может быть, по жизни. Вот. А если ребенок в семье благополучно вырастает, то понятно, что он и адаптируется в той среде, не отступит от своей веры в угоду какому-то там человеку, угодничеству, но наоборот будет даже за счет этого пользоваться уважением и среди своих сверстников, и среди учителей, потому что это ребенок ответственный, такой благочестивый, вот это чувствуется, это чувство благочестия проникает в том числе и от него во взгляде со стороны на него учителей, наставников, других людей. И еще один момент тоже надо понимать, что добрые, не заблуждайтесь, дурные нравы портят, дурные общества портят добрые нравы. Это тоже из апостола. Поэтому, конечно, надо стараться ограждать ребенка от того, где нормой считается пирнословие, где нормы считаются там тайно покурить, постарше, значит, какие-то спиртные напитки попробовать и прочее. Ложная совершенно позиция. Пусть попробует и выберет. Нет. Человек, который попробовал кого-то убить, он убийца, он стал другим человеком. До этого он был еще нормальным человеком, хотя с какими-то дурными наклонностями, но после он становится убийцей. Так и наркоман. Попробовал, он становится наркоманом. Да, может быть, он потом отойдет, но он уже вкусил этот грех. И также с блудными, особенно сейчас детям говорится, что вот пускай они попробуют, пробные типа браки, пускай он раньше начнет, потом поймет, потом... Это такое глубочайшее заблуждение. Сначала, говорит, мы убьем душу ребенка вот этим разрешением ему, а потом будем стараться как-то его исцелять. Это очень трудный процесс. Исцеление всегда очень трудный процесс, несмотря на все современные методы. А в духовном плане никаких современных методов, понимаете? Никаких современных методов. Все по старинке, все надежно, все как Господь научил.
Вот если родители не воцерковлены сами, и вы говорили, что такие случаи действительно есть. Знаете, из тех, кто ходит на службы раз, ну или несколько раз в год. Но при этом они знают, что православие – это за все хорошее против всего плохого, они сами крещены были в детстве, они знают, что ну, православная вера – это наша традиция, и, соответственно, хотят, чтобы их ребенок тоже был православным. И вот тут начинается вот это самое вождение себя и ребенка через силу в храм, а отсюда истерики и скандалы, потому что дети, как правило, эту фальшь действительно считывают, тем более, что дома абсолютно не соблюдаются те самые слова и рекомендации от священника, которые они слышат в церкви. Так вот, может быть, проще оставить все как есть и не заставлять себя, не заставлять ребенка ходить в храм и подождать, когда все-таки придет время воцерковиться, когда ты сам, как родитель, как человек, захочешь прийти в храм не потому что надо, а вот потому что по зову сердца, что называется. И тогда действительно ведь будет проще, и скандалов будет меньше.
Знаете, я помню фразу, которую у нас был очень мудрый владыка Симон, который меня, собственно, и рукополагал, Симон Новиков, человек, можно сказать, святой жизни, с прозорливостью такой. И вот он часто говорил, невольник не богомольник. То есть никого нельзя наставить насильно верить в Бога, молиться. Это все действительно такое состояние лицемерия. Я уже сказал по поводу того, что вот математика, если родитель хочет вырастить математика, а ребенка этого нет, то из этого ничего не получится. Будет только страдание и разочарование. Но вот что касается... Конечно, понимаете, здесь вот все-таки у нас, слава Богу, сейчас мы живем в такое прекрасное время, что на все вопросы, если они действительно возникли, да, вот это вопрошание, есть ответы. Есть практически везде школы, воскресные школы их называют, они могут быть и не воскресные. И в хорошие воскресные школы это не воскресные школы, где преподают что-нибудь по Слободскому. Это, как правило, знаете, это тоже некая фикция. Я знаю достаточно много таких вариантов, когда владыка едет в сельскую местность, надо показать воскресную школу. Конечно, владыка хочет увидеть воскресную школу. И вот батюшка, значит, собирает своих деток. Как правило, у него несколько деток уже. Эти детки берут с собой своих друзей. Все рассаживаются по партам. И показывается, вот у нас 15 человек, или, может быть, там 23 человека. О, как хорошо, молодцы, все. Все, следующий раз, следующее воскресенье, в эту школу уже свои дети не приходят, потому что они и так все время, а те тоже, соответственно, пошли гулять, и никакой воскресной школы нет, одна фикция. Но для владыки все-таки приятно, что владыка отметил, что в этом слиге с воскресной школы, посчитал, что там сколько-то вот, 23 человека. Прекрасно, замечательно. Вот. И до следующего приезда владыки все так вот оно и движется. Также, кстати, бывает и в школах городских, но там просто другая немножко ситуация, там состав все время меняется. Одни посидели, там 3-4 занятия, потом стало скучно, потом другие кто-то пришли, и вот так вот оно течет. На самом деле задача-то ведь, понимаете, не в том, чтобы провести занятия, чтобы вот собрать как-то народ и все. Задача в том, чтобы сформировать общину. Задача священника – это сформировать общину, чтобы была общая, да, общая молитва, общая вера, общая забота. И это вот в этих системах, в общих, да, там дети, допустим, всегда с родителями. Потому что как родители, они же составляют основное ядро общины, и дети при них, и батюшка при них. Тогда эта школа обязательно содержит и школу для родителей. Они познают что-то дополнительно к тому, что сами прочитали, или, допустим, очень заняты, не прочитали, а здесь воскресенье, 6 дней работы, а 7-й день Господу Богу твоему. И вот проводятся занятия с родителями, в первую очередь с родителями. А с детьми тоже там кто-то занимается. А вот уж если там есть общая трапеза, то здесь борьба с педоцентризмом. Не детям первым, родителям. И родители в первую очередь показывают, что как раньше было, да, вот фраза, что такое, поперек батьки в пекло не лезь. Это про какое пекло? Пекло адово, что ли? Нет, просто мать приносит общий горшок, вот, с которым сварилась еда, и первым туда берет ложку и батька, потом мать, потом дети по старшинству, той мере ответственности, которую они имеют уже сформировавшейся. Кто полез вперед со своей ложкой, вот получает по лбу. Вперед батьки в пекло не лезь. Хоть тебе и хочется, а ты потерпи. Вот здесь у нас большие искажения. Родители становятся в форму, значит, официантов одевают, изображают из себя. Дети сидят все довольные, что их обслуживают, как всегда, как везде. В общем, им первое место. Батюшки потом уже, если что, достанется. Вот. Но все должно быть выстроено в соответствии с рангом, так сказать, с тем значением и по мере ответственности, понимаете? По мере ответственности. Старший, он уже более ответственный. Младший менее ответственный, поэтому он получает позже. Ну, это как бы и некие идеалы, которые можно прописывать достаточно долго, что в реальности трудно организовать, и родители в этом отношении меньше всего понимают, потому что они как раз из силу своей экономии, затрат трудов, там каких-то нервных напряжений и прочего, вот они из этой экономии, да я лучше сам за него сделаю, да он мне иначе все испортит, да она мне посуду перебьет, да я вот сама. Но в результате у нас вырастают недоросли. И не умеющие и не знающие безответственные подростки, потом безответственные молодежь. А потом, когда появляются собственные дети, они уже, оказывается, привыкли быть сами детьми, а тут вдруг на тебе заботы свалились. Ну и все, семья разваливается. Поэтому здесь надо учитывать, что в школе обязательно должно быть обучение родителей. Сейчас это может быть на первом месте. Соответственно, мы заботимся также вот и об обучении педагогов. В той мере, в какой это позволяет, так сказать, отношения между епархией и структурой образования. Но, в общем-то, без обучения педагогов, без воспитания. Это что Маркс ведь сказал? Педагог, а воспитатель сам должен быть воспитан. Вот теперь вопрос только с нашей стороны. Кто должен воспитать воспитателя? И чему должен быть обучен этот воспитатель? Ну, мы-то знаем, что воспитатель должен быть воспитан духовенством, священником, а, соответственно, священник должен быть воспитан в послушании Богу, в выполнении заповедей, а, соответственно, дальше выстраивается целая вот эта цепочка передачи этого воспитания и содержания воспитания и обучения. Она передается уже из церкви и, собственно, внутри церкви, потому что священник тоже — это церковь. Педагог тоже церковь, родители это тоже церковь, это же собрание, и дети тоже члены церкви. И в единой вот этой системе церковной происходит общее воспитание.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.